Приветствую всех на канале «Живой гвоздь». Меня зовут Ольга Журавлева, и сегодня у нас в гостях, как вы видели уже, предваренный соответствующей надписью, объявленный иностранным агентом Борис Вишневский. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте, Ольга, и все зрители и слушатели «Живого гвоздя». Рад возможности обратиться к аудитории.
Тут, к сожалению, печальные новости приходили совсем недавно. Хотелось бы, чтобы вы сказали несколько слов на прощание с вашего соратника, можно так сказать, да, который стоял у истоков, можно сказать, да, правильно, яблоко.
Да, все абсолютно правильно. В субботу мы прощались в Москве на Троекуровском кладбище с Сергеем Иваненко, заместителем председателя партии «Яблоко», одним из ее основателей, человеком, который еще с 1990 года работал с Явлинским еще в «Эпицентре», который был одним из авторов программы «500 дней», который создавал блок «Явлинский, Болдырев, Лукин», был заместителем руководителя фракции «Яблоко» на протяжении 10 лет, пока «Яблоко» было в Думе, с 1993 по 2003 год, и который на себе тащил фактически всю организационную работу фракции, и при этом был блестящим политиком, прекрасным полемистом. И вот мы и перед прощанием, и потом на поминках по нему мы вспоминали, что он говорил в разные годы, потому что это были абсолютно пророческие вещи. Он говорил о том, что Россия впервые в своем положении оказалась страной с непризнанными границами, это говорилось еще вскоре после Крыма. Он говорил о том, что все равно придется когда-нибудь собирать международную конференцию по всем этим проблемам и их решать, потому что так этот узел не развяжется. Он говорил об опасности военного столкновения, он говорил о том, как чудовищно ошиблись в свое время, не проведя ни декоммунизацию, ни десталинизацию страны, что мы сейчас за это все расплачиваемся. Он говорил о необходимости принципов в политике. Мы вспоминали его крылатую фразу о том, что мы принципы на проценты не меняем. И вот очень часто, только когда уходят такие наши товарищи, мы понимаем, как много мы потеряли. Потому что мы при жизни ему, наверное, недостаточно говорили нужных слов, которые бы показывали, насколько мы высоко его ценим и насколько он был важным и значимым человеком в «Яблоке». Вот как это часто бывает, многие из этих слов звучат только когда человека уже нет и когда с ним прощаются. Он ушел совершенно безвременно, достаточно молодой еще человек. Для политика это вообще, ну, если не юношеский возраст, то где-то близко, ему было только 65 лет, он на 4 года младше меня. Ну вот будем жить без него, но будем стараться добиваться того, чего добивался он. Этим мы говорили на прощание, что когда-то свобода, перемены, демократические изменения в стране, они дали возможность таким, как Иваненко, прийти в политику, стать депутатами, влиять на окружающую нас жизнь. А когда свободу стали уничтожать, это, конечно, резко сократило его дни. Но все-таки были времена, когда вот такого положения можно было достичь умом, талантом, способностями, а не как сейчас административной поддержкой или деньгами. Потому что посмотрите, что сейчас из себя представляет Государственная Дума, и сравните с тем, что она из себя представляла и 30, и 25 лет назад. Это был совершенно другой парламент, где звучали разные голоса. Ну, а сейчас это уже просто пять партий Путина в разных костюмах, как я люблю говорить, потому что они практически ничем принципиально друг от друга не отличаются. Что очень большая потеря, но то, о чем говорил Сергей, оно ведь актуально до сих пор остается. И мы, конечно, будем стараться по возможности его дело продолжать, как можем.
Ну тогда можно ли спросить, какова была позиция и Иваненко, видимо, тоже, но и Яблоко по поводу прекращения огня? Потому что в последнее время пошла опять очень бурная дискуссия, что Есть вот позиция, высказываемая Шлосбергом, там еще несколькими представителями яблока.
Я слежу.
Да, и это для многих противников СВО выглядит как-то очень сомнительно и даже предательски. Почему? Объясните.
Я слежу за этой полемикой. Если вы спрашиваете о Сергее Иваненко, то он был абсолютным сторонником подписания соглашения о прекращении огня скорейшего, как и все в «Яблоке». Это позиция, которой мы придерживаемся, начиная с февраля 2022 года. С самого начала она у нас не вчера возникла. И эта позиция основана на признании абсолютной ценности человеческой жизни. Вот мы как считали, так и считаем, что надо начать с того, чтобы перестать стрелять и начать разговаривать. Сколько, не знаем. Может быть, долго, сложно и трудно. Но сегодня люди же гибнут каждый день. И новые разрушения каждый день, и новые жертвы каждый день. Что касается той полемики, о которой вы говорите, то, на мой взгляд, те, кто оппонирует Яблоку, Шлосбергу, Явлинскому, другим нашим коллегам, они оправдывают то название, которое Лев Шлосберг им когда-то дал, это партия чужой крови. Это недобросовестная абсолютно полемика, потому что в ней утверждается тон, про что Яблоко никогда не говорило. Но это что вообще за разговоры, что вот Яблоко предлагает, чтобы Украина капитулировала, чтобы все осталось так, как сейчас? Да, об этом никто не говорит.
А как технически тогда? Вот
Но
объясните
это абсолютно о другом.
прекращение огня. Что имеется в виду?
Прошу прощения, я закончу. Что имеется в виду? Вот 2,5 года идут боевые действия. Мы это наблюдаем каждый день. И каждый день наблюдаем все новые и новые жертвы. Но любые боевые действия всегда, в конце концов, заканчиваются прекращением огня и переговорами. Ну, иначе не бывает. В мире не бывает бесконечного ведения боевых действий. И вот каждый лишний день, который проходит до начала этого прекращения огня и переговоров, множит число жертв. Это абсолютная аксиома, которую невозможно опровергнуть. Как только огонь будет прекращен, будет открыта дорога для переговоров. Мы не знаем, чем они закончатся. Мы понимаем, что в них должны участвовать не только Россия и Украина, в них должны участвовать и европейские страны, и США, и Китай, и, возможно, Турция, возможно, Индия, может быть, еще кто-то, не могу назвать полный список. Но пока эти переговоры будут идти о том, как разрешить эту ситуацию, как все это закончить, люди не будут погибать. При этом переговоры эти должны начаться, и прекращение огня должно произойти без предварительных условий, без всяких, с обеих сторон. А когда мы слышим какие-то нелепые абсолютно обвинения о том, что мы предлагаем там кому-то сдаться и прекратить сопротивление, я хочу спросить, где в заявлениях Яблока вы это прочли? Этого ведь нет. А еще я хочу спросить, а вы, не очень уважаемые господа, которые категорически против прекращения огня, вы из окопов это говорите? Вы там сейчас находитесь? Нет ведь? Вы ведь это говорите из абсолютно безопасных мест. Вы хотите, чтобы ценой чужих жизней, жизней и украинцев, и россиян, продолжались боевые действия. Вы надеетесь, что они продолжатся так, что будут достигнуты цели, которых вы хотите. Только сами вы ничем жертвовать не готовы, и свои жизни вы под угрозу не ставите ни при каких обстоятельствах. Вот поэтому партия чужой крови. Ни малейшего нет морального права осуждать позицию Яблока у тех людей, которые сами ничем не рискуют. Но, кроме того, еще и ничем не рискуют, поскольку подавляющая их часть сейчас за пределами России находится, они не находятся под властью тех репрессивных законов, под которыми тут находимся мы. Но это даже не главное. А главное то, что они рискуют не собой. Вот логика ведь очень простая. Существует только две альтернативы. Или соглашение о прекращении огня и прекращении гибели людей, или продолжение боевых действий. Нет третьего варианта никакого. Значит, если вы против прекращения огня, значит, вы за продолжение боевых действий, за новую и новую гибель людей. Сколько это еще может продолжаться? Полгода, год, 3 года, 5 лет, не знаю, сколько угодно. Вот мы категорически против того, чтобы это продолжалось. Мы категорически за то, чтобы остановились и начали разговаривать. Сколь угодно долгое время, столько, сколько понадобится. Вот в чем суть нашей позиции. Она очень простая. Опять же, она основана на универсальной ценности человеческой жизни. Вот нам жаль погибающих людей по обе стороны от линии, как сейчас говорят, боевого соприкосновения. Мы не хотим, чтобы гибли люди ни в Харькове, ни в Белгороде, ни в Курске, ни в Донецке, ни в других местах. Не хотим. Мы хотим, чтобы эти жизни были сохранены. Те, кто требует продолжать до победного конца, уж не знаю до какого, они, видимо, не испытывают никаких моральных страданий от того, что люди будут гибнуть, но зато будет так, как они хотят. А мы испытываем, мы этого не хотим.
Я прошу прощения, Борис Лазаревич, но вот когда Яблоко обращается с этим призывом, кому обращен призыв и как он может, на кого он может подействовать? Вот это следующий вопрос, который возникает. Позиция понятна, но к кому она обращена?
Этот призыв обращен в первую очередь к руководству и России, и Украины, но не только. Он обращен и к руководителям западных стран, стран Европы, Соединенных Штатов, Китая, потому что они, конечно же, имеют влияние на обе противоборствующие стороны. Вот для того, чтобы было подписано соглашение о прекращении огня, нужно, чтобы было оказано соответствующее давление, потому что сейчас мы не видим политической воли для того, чтобы это произошло. Более того, вот я обращаю внимание на такую существенную очень вещь. Каждый раз, когда мы видим, что возникает какой-то шанс на прекращение огня, почти обязательно следует какое-то обострение. Какие-то обстрелы, какие-то бомбежки, какие-то рейды. Как специально для того, чтобы шанс этот снизить. Но он есть, и то, что он есть, подтверждает, между прочим, и то, что продолжаются, несмотря ни на что, обмены военнопленными, и то, что был произведен вот известный больше месяца назад обмен заключенными, это значит, что выстраивается тот мостик, на котором потом можно говорить и о прекращении огня, что налажена хоть какая-то коммуникация. Потому что если люди могут говорить о том, как обменяться пленными, как обменяться заключенными, то значит, они могут говорить и о том, чтобы прекратить огонь. Но, конечно, далеко не все в этом заинтересованы, потому что, и это не является никакой тайной, по обе стороны от линии боевых действий есть люди, которые выигрывают от их продолжения. Есть те, кто не хочет, чтобы они закончились, кому выгодно, чтобы это продолжалось. И, судя по всему, они достаточно влиятельны, потому что до сих пор такого соглашения нет, и до сих пор вот каждый день почти мы слышим о новых жертвах, о новых беженцах. В Петербурге, кстати, уже появились некоторое время назад беженцы уже из Курской области. Они обращаются, в том числе, к нам во фракцию «Яблоко» в законодательном собрании за помощью. Мы ведем переписку с губернатором Александром Бегловым о том, чтобы выделили деньги из резервного фонда, чтобы помогли им с хотя бы временным проживанием, чтобы помогли с устройством детей в школу и детские садики. До этого были беженцы из Белгорода, а до этого были беженцы из Мариуполя, из Херсона, из Донецка. Очень много было беженцев у нас в городе, вот начиная примерно с лета 2022 года, когда они появились, и все они нуждаются в помощи. Яблоко старалось им всем помогать, как только возможно, всеми доступными способами. И деньги собирали, и вещи собирали, и передавали, и к чиновникам многократно обращались, и помогали с устройством в школы и детские садики детей. У меня целая пачка таких обращений лежит. Мы с моим коллегой по фракции Александром Шишловым этим достаточно много занимаемся. Понимаете, но это же должно же остановиться вот когда-то. Так невозможно дальше жить. Потому что естественное все-таки состояние человечества – это мир, а не военные действия.
Ну, бывают такие военные действия, которые выглядят совершенно безвыходными, потому что ни одна сторона не может отказаться от продолжения. Мне кажется, что на Ближнем Востоке мы довольно часто это наблюдаем.
На Ближнем Востоке мы наблюдаем совсем иную ситуацию, Оль. Я сперва все-таки несколько слов о России скажу, потому что вы сказали очень важную вещь, что вот боевые действия, которые сейчас идут между Россией и Украиной, они, ну, очевидно, упираются в некоторый тупик. Никто никого не победит. Это сегодня, на мой взгляд, достаточно уже очевидно даже людям, не являющимся военными экспертами. Не будет никаких разгромов, не будет никаких капитуляций, будет такая вот бесконечная ситуация ведения боевых действий на истощение. При этом хочу обратить внимание, что ресурсов у Украины куда меньше, чем у России. И человеческих, и материальных. Да, она получает помощь, но все-таки в боевых действиях участвуют в первую очередь люди, а только во вторую очередь уже техника. И продолжение боевых действий, оно гибельно для обеих сторон. И для Украины тоже, может быть, даже в большей там степени оно гибельно. И нам кажется, что должны быть заинтересованы и украинские политики в том, что все-таки было подписано соглашение о прекращении огня, и начался бы разговор. Теперь, если говорить про Ближний Восток, мне этих часто задают вопросы с просьбой там сравнить происходящее там и здесь. Я говорю, что сравнение никакое просто невозможно. Потому что здесь у нас территориальный конфликт, конфликт между двумя государствами, каждый из которых преследует там свои те или иные там цели, и понятно, кто с кем ведет переговоры, ну и примерно понятно, какие могут быть варианты выхода из этой ситуации, чем могут закончиться эти переговоры. На Ближнем Востоке нет территориального конфликта, нет конфликта между государствами. На Ближнем Востоке есть война с террористами, которую ведет Израиль уже не первый год, я бы сказал, уже даже не первое десятилетие. На Ближнем Востоке есть террористическая организация, которая называется «Хамас», которая в России почему-то не признается террористической организацией. Вот удивительно, у нас совсем другие люди, организации в списке там террористов, как я думаю, известно нашим зрителям и слушателям. Можно посмотреть на эти списки, они опубликованы на сайтах Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры. Хамас у нас не террористы, и Хизбалла у нас не террористы. И после той там чудовищной террористической атаки 7 октября прошлого года Израиль начал операцию против террористов. И то при этом, обратите внимание, что ведя эту операцию, он подвергается колоссальному давлению международному, где от него требуют эту операцию прекратить. Только почему-то те же самые страны, вот удивительно, не правда ли, которые требуют от Израиля прекратить операцию против террористов, у которых в программе записано просто уничтожение Израиля как государства, это их программное там требование. Я напоминаю, что ни Россия, ни Украина не требуют уничтожения друг друга, а тут требуют прямо. Так вот, те страны, которые требуют от Израиля прекратить огонь, почему-то не требуют того же самого от России с Украиной. Вот тут давления почему-то нет, оно есть только там. И это крайне там странная, я бы сказал бы, ситуация. И еще одно обстоятельство, которое тоже надо бы иметь в виду, потому что мы же видим и демонстрации, и митинги, и выступления и в Европе, и в Америке под флагом так называемой деколонизации и деоккупации. Так вот, я хочу напомнить, если кто из зрителей и слушателей «Гвоздя» не узнает, что в 2005 году израильская армия покинула сектор Газа. В 2005 прошло почти 20 лет, он никем не оккупирован. Все минувшие 20 лет его снабжают водой, электричеством, газом и продовольствием. Если это называется оккупацией, то отыщите какое-нибудь другое там слово, потому что, конечно, никакой оккупации это не называется и близко даже к ней не стоит. И все разговоры о том, что террористическая атака 7 октября – это следствие оккупации, они разбиваются об этот простейший факт. Я не знаю, чем это закончится, но я совершенно точно там знаю, что когда вы имеете дело с террористической организацией, то необходимо ее постараться уничтожить, потому что она ставит своей целью уничтожение вас. Она вас вообще не признает, она хочет, чтобы вас бы не было по определению. Вот,
когда... А можно в этой ситуации призывать к прекращению огня?
Сейчас, Оля, я не расслышал, что вы сказали, извините.
Можно в такой ситуации, как в Израиле, призывать к прекращению огня?
В такой ситуации, мне кажется, нужно призывать совершенно к другому. Нужно призывать к тому, чтобы те страны мира, которые спонсируют и поддерживают Хамас, прекратили это делать. Нужно оказывать давление на Иран, на Катар, на другие арабские страны, которые их кормят, и на деньги которых они покупают оружие и занимаются терроризмом. Как только это произойдет, не очень много времени останется там Хамасу для существования. Разговаривать нужно о том, а как сделать так, чтобы в том же секторе Газа люди вели нормальную жизнь, они сосредотачивались исключительно на изготовлении взрывных устройств, ракет, и на обучении в школах детей тому, что всех евреев надо убить. Там этому детей в школах учат. Там в учебниках это написано. И, кстати, там очень большие были праздники 7 октября после этой террористической атаки. Вот необходимо, чтобы на Ближнем Востоке жили в мире друг с другом, чтобы усилия были сосредоточены на строительстве мирной жизни, а не на военных действиях. Вот в какую сторону должна развиваться, на мой взгляд, эта ситуация. Она же развивается в другую. Ну и, кстати, те, как когда-то там говорили, помните эту фразу о полезных буржуазных идиотах? Только сейчас я чуть-чуть других людей буду иметь в виду, которые в Европе, как небезызвестная Грета Тунберг, стоят с плакатиками про Палестину от реки
от моря
до моря,
угу.
Они вряд ли понимают, о какой реке и о каком море идет речь. Вы знаете, Оля, о какой реке и о каком море идет речь?
Об Иордане?
Ну, конечно, о реке Иордана в Средиземном море.
Да.
Так вот, этот лозунг «от реки до моря» означает, что Израиля просто нет. Вот нету. Одна Палестина только от реки Иордана до Средиземного моря. Но полезные идиоты этого не понимают и продолжают верещать об оккупации и деколонизации.
Вы думаете, не понимают?
Движение. Какое национально-освободительное движение? Пожалуйста, вот вам дали 20 лет, чтобы мирно жить в секторе Газа. Но только почему-то все деньги, которые в том числе международные сообщества туда посылают, идут исключительно на оружие и на строительство тоннелей под сектором Газа, где устраиваются бункеры, откуда запускают ракеты, где прячутся часть лидеров Хамаса. А другая часть, между прочим, вовсе не в секторе Газа, они все миллиардеры долларовые, они или в Турции, или в Катаре, или в Объединенных Арабских Эмиратах, или где-нибудь еще. Они сами-то ничем не рискуют, между прочим. Ну, вот такая там ситуация. Но опять же, вот что очень важно, и что, на мой взгляд, очень полезно там сравнить с происходящим у нас в стране. Я, в общем, подписан на несколько израильских новостных там каналов и смотрю, что там происходит. Да там почти каждый день массовые демонстрации против политики правительства. Массовые демонстрации, где требуют как можно быстрее подписать на каких угодно условиях сделку об освобождении там заложников. Больше 200 заложников было захвачено, там часть из них убита, небольшую часть освободили. Более сотни, насколько я понимаю, сейчас еще точно находятся в плену у террористов, в том числе маленькие там дети. Я вижу, как в этих каналах очень серьезные, известные израильские журналисты очень резко критикуют собственное правительство, где в этих каналах и в израильских СМИ открыто обсуждаются действия израильской армии, обращается внимание на ее ошибки, эти действия критикуются. Массовые митинги и демонстрации против правительства. Вы знаете, никто не разгоняет эти митинги, никто не разгоняет эти демонстрации. Нет никаких статей, как у нас, о наказании за фейки и дискредитацию. Никого не сажают в тюрьму за то, что он обсуждает военные действия против террористов и критикует их, и рассказывает о каких-то ситуациях неблаговидных, так мягко говоря, с точки там, зрения ведения операции, управления израильской армией и прочим, и прочим. При этом и речь идет о стране, которая реально подвергается опасности, которую реально хотят уничтожить уже на протяжении многих десятков лет окружающие ее арабские страны. И тем не менее, поскольку страна демократическая, в голову никому не приходит там заткнуть рот тем людям, которые хотят критиковать правительство, с ними соглашаться, критиковать армию, хотят свободно обсуждать то, что происходит. А теперь сравните с тем, что происходит у нас, где любое несогласие с действиями правительства в области того, что у нас называется специальной военной операцией, оно фактически криминализовано, где регулярно мы слышим о том, как еще кого-то хотят оштрафовать или посадить за дискредитацию или за фейки, и где можно свободно только поддерживать СВО. А критиковать ее свободно невозможно, потому что ты рискуешь немедленно оказаться под угрозой там, штрафа или уголовного там, дела. И вот вопрос, почему? Ответ очень простой. Потому что Израиль демократическая страна, и потому что там понимают, что надо слышать голос общества. Потому что правительство считает себя обязанным прислушиваться к обществу, и в том числе и слышать неприятные для себя вещи. И, возможно, как-то менять политику. И правительство понимает при этом, что на выборах не будет фальсификации, там не будет подделок. И если правительство не пользуется доверием граждан, то значит нас на следующих выборах изберут других политиков, которым придется вести себя иначе. Вот работает механизм обратной связи. А у нас все очень просто. Все делается для того, чтобы невозможно было высказать свободно какое-то критическое мнение о происходящем. Создается таким образом эти иллюзия полного единомыслия. Ну, собственно, так уже было. Так было в советские времена, которые я прекрасно помню, да, думаю, что и вы тоже, хотя бы явно меня сильно моложе. И, наверное, их помните хуже. А я-то их помню прекрасно. Я прекрасно помню вот эти все уголовные там статьи
За
распространение
антисоветскую
заведомо
деятельность.
ложных измышлений про советский государственный общественный строй, об антисоветской там деятельности, антисоветской агитации и пропаганде. Это все же было. Это все ведь закончилось только перестройку при Михаиле Сергеевиче Горбачеве. Кстати, вот колоссальная его заслуга в том, что несогласие с государством перестало считаться преступлением. Это важнейший был элемент перестройки, когда это произошло. И когда начали прекращать дела против политзаключенных, когда начали их отпускать на свободу. Я уверен, что у нас тоже это когда-нибудь будет происходить. Конечно, бы хотелось бы пораньше, и хотелось бы, чтобы у нас бы не было бы не только никаких боевых действий ни с кем вокруг, но чтобы у нас бы не было бы репрессивных законов, чтобы у нас бы не было бы никаких законов о наказаниях за фейки, за дискредитацию, не было бы иностранных агентов и нежелательных организаций, в кавычках, потому что мы видим, как это применяется как чисто репрессивный механизм. Ведь вы знаете, что у нас сегодня в стране самый могущественный человек – это вовсе не президент.
А
Нет,
кто?
не
Роскомнадзор?
президент, а?
Роскомнадзор?
Нет, не Роскомнадзор все-таки, но близко, тепло. Самый могущественный человек у нас в стране – это министр юстиции, господин Чуйченко. Знаете почему? Потому что он любого может завтра вписать в иностранные агенты, после чего по закону, если это человек, занимающий государственную должность или депутат, он лишится там своих полномочий. Я вам скажу, страшное в законе даже формально не записано, что это на президента не распространяется. Вот теоретически завтра господин Чуйченко впишет всю Государственную Думу в иностранные агенты, и мы об этом узнаем в очередную пятницу. И все, и нет у нас больше Государственной Думы. Никакой. И вся Государственная Дума потом будет ходить в суды и объяснять там, что они не верблюды, как в том анекдоте, и рассказывать там, что их неправильно вписали в иностранные агенты. А основание, я вам скажу, так вот иронизируя, для того, чтобы камере-часть Думы вписать в иностранные агенты, выше крыши. Знаете почему?
Потому что они политической деятельностью занимаются.
Да не только. Потому что они, занимаясь политической деятельностью, в том числе, например, они, камере многие из них, давали интервью разным иностранным
Иностранным
изданиям.
СМИ, да.
А ровно за эти интервью меня вписали в иностранные агенты. И сказали мне на суде, что, знаете, вот вы тут хотите, давая интервью, например, программе «Бильд» на русском или разговаривая с Олегом Кашиным или с Александром Плющем, который у нас иноагентами объявлены и находятся за границей, хотя это российские журналисты, мы таким способом хотели расширить аудиторию, распространить свой контент. Я говорю суду, ваша честь, во-первых, это работа политика, распространять контент, обращаться к аудитории. Во-вторых, вы знаете, ровно с этими целями расширения аудитории, распространения контента президент Владимир Владимирович Путин давал интервью Такеру Карлсону. И что-то я никак не вижу его в реестре иностранных агентов. Спрашивается, почему? Я говорю, знаете, я не хочу, чтобы он там был. Не считаю, что он там должен быть. Но я не считаю, что и я там должен быть. Потому что не может быть таких оснований для включения в этот реестр, как интервью иностранным изданиям. Это никакая не иностранная помощь, никакое не иностранное влияние. Это все абсолютная чушь. Но, тем не менее, вот суд первой инстанции с этим соглашается. Мы сейчас подали апелляцию. Будем, конечно, это все оспаривать, но вы вдумайтесь только, за что людей могут лишить двух десятков конституционных прав. За интервью зарубежному СМИ. Ну так министр юстиции у нас дает такие интервью, госпожа Захарова, насколько я знаю, дает многие комментарии, в том числе и западным СМИ. Кстати, сам министр юстиции приезжал тут на Петербургский экономический форум, иностранные там СМИ его цитировали, он там перед ними выступал. Что ж, выходит, иностранную помощь он получил, что ли, таким путем? Ну, иди впиши себя сам в реестр иностранных агентов. Но, по-моему, он делать этого не спешит. В общем, если я иронизирую, это не очень сильно, потому что вот этим законом власть Министерства юстиции дана безграничная. Завтра впишут туда все наше законодательное собрание петербургское. И нет больше законодательного там собрания, надо новые выборы проводить по всем округам. Впишут Московскую городскую думу. Не будет Московской городской думы. Там любых сотрудников любого министерства, пожалуйста, какого хотите. Это было бы смешно, если это не было бы грустно, потому что создан абсолютно неконституционный, с моей точки зрения, и репрессивный механизм. Когда вот любого можно объявить врагом, показать пальцем, сказать, вот это враг. Давайте на него поставим на него клеймо, что он иностранный агент, а в нашей же политической ментальности иностранный агент – это шпион же практически. У нас же люди же воспитаны на книжках, как они еще иначе воспринимают? У нас в нашем языке слово агент звучит совсем иначе, чем или в английском, или в французском. Совершенно иной там смысл. Я спрашиваю меня, скажите, пожалуйста, а я чей агент? Можно указать? Чьи поручения я исполняю? Кто меня просит что-то делать? Как это влияет на мою деятельность? Они говорят, это не имеет значения. Самое главное, что вы получаете иностранную помощь путем предоставления возможности дать интервью иностранным журналистам. Ну, знаете, на это очень трудно что-либо логически возражать. Можно только сказать, что просто в стране исчез закон, что закона в стране больше нет. А что чиновникам Минюста сказано, делайте, что приказано, враги нигде правды не найдут, в том числе в суде. И не только этого суда это касается. Вот был суд, где Вадим Прохоров оспаривал свой иноагентский статус. Вадим Прохоров – это известный очень адвокат.
Адвокат.
Так вот, у него основание для попадания в реестр иностранных агентов, кроме интервью, знаете какое? Что он защищал иностранных агентов в судах. Владимира Карамурзу и Илью Яшина он защищал. Вот за это он тоже должен быть вписан в иностранные агенты. Ну, в общем, видимо, этот статус передается воздушно-капельным путем. Это так мы грустно иронизируем. Потому что за все, что угодно, можно вот так вот заклеймить и лишить огромного числа прав. Ведь я не только там депутатом быть не могу. У меня срок вот остался до начала ноября, когда я должен или выйти из реестра, или у иностранных агентов, или уйти из законодательного собрания. Я не могу преподавать в государственных вузах, я не могу заниматься никакой деятельностью, которая там связана с выборами, избирательными кампаниями. Я очень много еще не могу. Я избираться никуда не могу. Это вообще как? Вот гражданин лишается избирательного права подписи чиновника Министерства юстиции. И все. Включили в
Да вы
реестр.
даже кружки не можете в
Получили
школе
сбой.
вести авиамоделирование.
Что ли?
Вы даже не можете кружок в школе вести.
Да не могу, потому что не могу заниматься просветительской деятельностью среди несовершеннолетних. Вот было 1 сентября, каждое 1 сентября я ходил обычно вот в ту школу, в которую я когда-то пошел в первый класс. Выступал перед детьми, поздравлял их с началом учебного года. В этом году там не смог пойти по этим причинам. Но, повторяю, это все механизм абсолютного ограничения конституционных прав, причем механизм, который не имеет никакого отношения к Конституции, потому что где статья Конституции о народе как источнике власти, если вот теперь источник власти может быть и народ, а вот источник лишающий власти – это Министерство юстиции, которое может волеизъявление народа перечеркнуть в одну минуту одной подписью.
Борис Владимирович, давайте сделаем небольшую паузу
Давайте.
рекламную. Я отошлю наших зрителей к любимому нашему магазину «Дилетант», «Шоп-дилетант», потому что у нас там появилось опять предложение купить весь комплект наших исторических комиксов. Там есть некоторая скидка на весь комплект полностью, там все комиксы из серии «Спасти», если вдруг кто-то пропустил прежние наши аттракционы неслыханной щедрости или только сейчас понял, что ему необходимы эти комиксы, то вы заходите обязательно на шоп «Дилетант», посмотрите, приценитесь, может быть, приобретете наши комиксы, и мы вам за это поставим там подписи, печати, все, что вы попросите в своем заказе. Ну, во-первых, это красиво, во-вторых, это хорошо издано, а в-третьих, это интересно. И, в общем, вы наверняка знаете, что писали это не только там художники и журналисты, это писали люди с историческим образованием, поэтому там все очень, как бы сказать, солидно организовано. Так что, пожалуйста, обратитесь к нашим комиксам на шоп-дилетант, а мы с этого будем иметь небольшую финансовую поддержку.
Да, большое спасибо. Я еще тогда только
Возвращаемся.
скажу, что подписывайтесь еще, пожалуйста, на мой телеграм-канал, который называется «Вишневское время». Его очень легко найти. Я не буду от этого иметь никакой финансовой поддержки. У меня подписка, она бесплатная абсолютно. Я ничего с этого не имею, кроме вот возможности распространять контент и получать там доступ к аудитории. Но это очень важно, потому что очень немного осталось таких каналов, когда можно обращаться к гражданам. Я, кстати, очень благодарен, в том числе и живому гвоздю, за возможность это делать, потому что политик должен иметь возможность донести до людей свою позицию. Он должен сказать то, что он думает. Он должен иметь возможность ответить на актуальные вопросы, которые общество волнуют. А сейчас этих каналов осталось очень немного, к сожалению. Но при этом вот тоже я вынужден сказать, вот мне очень жаль, что там целый ряд СМИ, в том числе тех, вот, которые считаются оппозиционными, то там к живому гвоздю сразу скажу, это не относится, они не приемлют вот эту нашу идею соглашения о прекращении огня, они выступают против нее, они передергивают достаточно там часто, вот так, как это делали участники дискуссии с Львом Шлосбергом, обвиняя нас в том, что мы хотим оставить все как есть, отдать Путину все, что он хочет, и чтобы Украина прекратила сопротивляться и капитулировала. Это, на мой взгляд, абсолютно неверная позиция. Это позиция, основанная на непонимании там, ценности человеческой жизни. Это позиция, ну вот, я не часто употребляю это слово, но сейчас употреблю такой равнодушной происходящему в России тусовки, у которой у самой все, как правило, хорошо, и можно издали кого-то в чем-то упрекать, требовать, призывать.
Если бы это было равнодушие, простите, Борис Лазаревич, но мне кажется, что пылкие споры, ругань даже, это все-таки говорит о том, что все это очень болезненно.
Оля, я абсолютно согласен с тем, что это болезнь. Но только понимаете, споры должны идти о ценностях и на основании этих ценностей. Пожалуйста, я признаю за кем угодно право с яблоком не соглашаться, иметь иную точку там, зрения на любые вопросы, в том числе на самые острые. Но только одного я не признаю категорически – это вранья и передергивания и еще того, что очень хорошо описывается фразой старых советских диссидентов, которые когда-то говорили, с воли советов не дают. Понимаете, это о том, что если ты сам в безопасности, ты не можешь упрекать ни в чем людей, которые этой опасности каждый день подвергаются. Если ты к чему-то призываешь других, то там делай это сам тоже. Сам тоже рискуй, сам тоже в этом участвуй. Это очень похоже на призывы, которые я когда-то слышал тоже из прекрасного далека, что вот вы ходите в России на митинги и ничего не бойтесь. Только тех людей, которые выходили, их задерживали, сажали, арестовывали, я потом к ним ездил в отделение полиции, чтобы пытаться помочь. А те, кто призывал, там не сидели. Они находились очень далеко в это время и радостно нам рассказывали в своих каналах, как здорово все прошло, как много задержали, как испугалась власть. Вот это вот, с моей точки зрения, было и есть абсолютно отвратительно. Грубо говоря, не призывай других к тому, чего ты не хочешь или не можешь делать сам. Вот если вспомнить, между прочим, про Ближний Восток. Мне когда-то это объяснили, и мне очень-очень понравилось это сравнение. Чем израильская армия отличается от некоторых других? Что в других армиях командир говорит вперед, а в израильской армии командир говорит за мной. Вот в одни, вы понимаете, в чем разница? Он рискует вместе с теми, там, кого он ведет в атаку.
Ну, мы уже с вами просто подобрались очень близко к теме, я не скажу даже российской армии, а к той теме, которую, в общем, всех так или иначе касается российских граждан. Везде мы видим, усиливается реклама вербовки, веру подписать контракт, увеличиваются выплаты. Все время при этом вспоминают о том, что вот сейчас на контракт не наберут, значит, будет мобилизация. Что за ситуация сейчас, как вы это понимаете? Я, честно говоря, до сих пор не могу понять. Ведь если люди, которых набирают именно на контракт за большие деньги, откровенно говорят о том, что у нас очень большие, и дети от нашего региона, у нас большие выплаты, Но это как бы наемники, правильно я понимаю?
Нет, это
Контрактники.
не наемники, это совсем другое.
Да?
Наемники – это иностранные какие-то граждане,
Понятно. Ну, кстати, иностранных тоже призывают, между прочим.
которых там наняли, чтобы они бы шли воевать за деньги в чужой там стране.
Хорошо. А
Данном
свои за деньги это
случае,
что?
смотрите, идет речь о людях, которые являются российскими гражданами, которые живут в России. И у нас на военную службу можно попасть, как известно, двумя путями. Или по призыву, когда вы достигли соответствующего возраста, вас призывают в армию, если у вас нет отсрочки. Или вы сами захотели туда пойти и заключили там контракт в добровольном порядке, а не принудить. Потому что призыв – это обязанность человека по Конституции, а контрактник – это тот, кто захотел сам. И вот действительно мы наблюдаем это в разных городах, в том числе в Петербурге. Все больше и больше становятся цифры на плакатах, где призывают присоединяться к своим. При этом там в слове там «своим» первые три буквы написаны как заглавные. Ну, понятно, какой визуальный ряд выстраивается. И сейчас это уже в Петербурге больше миллиона рублей. И президент тут недавно вот встречался с министром обороны Белоусовым и сказал, что надо бы усилить эту работу и больше людей привлекать для контрактной службы. Видимо, это будет делаться путем еще большего увеличения выплат. Не знаю, будет там или 2 миллиона, или 3, не знаю сколько, но понятно, что на это денег не там жалеют. И пока, по крайней мере, как говорил и министр обороны, и другие, у них вполне там достаточный приток желающих заключать контракт. Но, судя по таким требованиям президента, видимо, за нынешние там деньги уже не так много людей там готовы идти в армию и участвовать в боевых действиях, ну, значит, там денег дадут больше. Дальше, может быть, еще больше, я не знаю, чем это все закончится. Самое опасное в этом, что может наступить момент, когда выяснится, что нужного числа людей в армию не получить уже ни за какие деньги, сколько ни обещай, и могут возобновить мобилизацию. Я хочу напомнить зрителям то, о чем говорил не раз в этих эфирах, что формальная мобилизация ведь не закончена. Она была объявлена в сентябре 2022 года, и никто ее не прекращал. Нет президентского указа о его окончании. В то же время есть ответы официальные, которые мы во фракции «Яблоко» получили в питерском парламенте от Министерства обороны, президентской администрации, где прямо написано, что пока нет указа об окончании мобилизации, она не закончена. И действуют все ограничения, которые существуют. В частности, складывается пусть парадоксальная ситуация, что люди, которых призвали по мобилизации, фактически служат бессрочно.
Да, вот об этом я как раз просила бы
До
вас
окончания
сказать.
срока, как нам пишет Министерство обороны, продолжается их воинская служба. Они не могут уволиться из армии, они не могут уйти в отставку, они не могут прекратить свой контракт. И действующие контракты тоже продолжаются. Вот человек раньше заключил контракт, ему говорят, пусть срок его истек, но все равно пока не закончена мобилизация, ты продолжаешь служить, потому что ты не можешь потребовать ухода из армии, прекращения твоей воинской службы на основании окончания там срока этого контракта.
Скажите, пожалуйста, Борис Александрович, вот этот вот момент, когда люди подписывали контракт из мест лишения свободы, они подписывали срочный контракт. Почему мы
Там
так часто
другая совершенно ситуация.
мы видим ситуации, когда как раз
Кто
они
подписывает
возвращаются?
контракт в местах лишения свободы. А сейчас их начинают уже подписывать, сейчас же такие законы приняты, фактически, или вот-вот будут приняты, что можно это делать даже на этапе вообще следствия, в СИЗО, пока еще даже нет никакого судебного решения. Значит, эти люди, они подписывают контракт, и дальше они получают помилование, или там после того, как они отслужат полгода, или если они получат награду, или если будут ранены. И что получается? Те, кого призвали по мобилизации, служить продолжают, а те, кто пошел служить из мест лишения там, свободы, после определенного там, срока, или после ранения, или после награды, они могут уйти там, домой.
Да.
Вот тут такова ситуация. Мне Представляется, что вообще это очень, очень опасный механизм, когда в армию стали набирать людей из мест там, лишения там, свободы, потому что создается обязательный эффект, который у меня в сознании он связан с этим прекрасным фильмом «Холодное лето» 1953 года. Оля, вы, наверное, его смотрели.
Да, конечно.
Это фильм о том, как в 1953 году по амнистии после смерти Сталина из мест заключения вышло огромное число людей, осужденных не за политику, а за тяжкие преступления. И начали терроризировать большие и малые города, и не один год с ними боролись, их вылавливали. В общем, масса сил ушла на то, чтобы с этим справиться. А у нас сейчас проводится такая линия, что люди, совершившие даже очень тяжкие преступления и пошедшие на СВО, и вернувшиеся оттуда после ранения или награды, это у нас теперь новая элита, это у нас теперь герои. И даже самые общевояльные СМИ вынуждены там сообщать о тех или иных случаях, когда люди, вернувшиеся оттуда, они вновь совершают в том числе тяжкие преступления, их сажают, и они снова отправляются на СВО. Но у меня плохо укладывается в голове вот эта логика. А самое главное, что как должны себя чувствовать жертвы их преступлений, когда они видят, что люди виновны в том числе в гибели их близких, в гибели, в насилии, они фактически избежали наказания. Вот эту логическую цепочку можно разорвать только одним путем, тем, с которого мы начинали, тем, чтобы прекратить огонь. Потому что если это будет сделано, то не будет необходимости в том, чтобы набирать людей в местах заключения или набирать людей из числа арестованных, и которым грозит большой срок заключения. И мы не попадем в ситуацию, когда, например, у нас, я вот читаю об этом, в школы после ускоренной подготовки приходят
Они приходят
учителей,
педагогами.
да, приходят в качестве педагогов, там люди, только что оттуда вернувшиеся, а до этого отсидевшие за тяжкие преступления. Вот я тут читаю, что вот человек, который был осужден на длительный срок там, за то, что он убил всю семью, пришел со СВО, и теперь он в школе рассказывает детям о том, как
Патриотизм.
важна семья. Но чему такой учитель может научить, я думаю, очень несложно себе представить. И сложно себе представить, как это все выглядит.
Зато он не иноагент, Борис Лазаревич.
Ну, конечно, будь он иноагент, ему это все делать было бы нельзя, а так ему это делать очень даже можно. Опять же, понимаете, над этим даже не хочется не то что иронизировать, даже горько усмехаться, потому что на самом деле это страшно.
А я вот
Это страшная
пытаюсь понять,
история.
Борис Лазаревич, а вот те родители, у которых дети учатся в школе и которые узнают, что у них теперь преподаватель семейных ценностей, патриотизма или чего-то там еще, работы с дронами, это человек, который там убил, изнасиловал и, не знаю, там держал в заключении 8 женщин или еще что-то такое делал. А что они могут предпринять в этой ситуации, эти родители?
Ну,
Забрать
они,
детей?
конечно, могут как-то протестовать, они могут требовать убрать такого учителя от них, они могут попытаться уйти в другую школу, если им в этом откажут. Я же понимаю, что часть из них будет даже бояться это делать.
Конечно.
Потребуешь этого и загремишь за дискредитацию армии.
Совершенно верно.
Неуважительно отнесся к герою специальной военной операции.
Мы знаем дело
Этот
педиатра
механизм закон
Буяновой.
может действовать. Вот вы помните историю, кстати, очень жаль, что она не попала под этот обмен, педиатра Надежды,
Да, я и говорю, педиатра Буянова, да.
да, значит, которую совершенно пустоблыжно, без доказательств, обвинили в том, что она, значит, обидела ребенка, погибшего участника СВО, никаких доказательств. Там, кроме там, слов его матери нет, этого ребенка, ничего нет, а человека держат в СИЗО все это время. ее не выпускают. И невозможно там доказать, что этого не было. То есть, получается, что может человека оклеветать, и он будет сидеть там за решеткой, не имея возможности оттуда выйти. И вот этот фактор там страха, он, конечно, тоже в этой ситуации будет действовать. Вот мы вспоминали с вами про обмен политзаключенных. Да, вышел на свободу 16 человек. Это очень здорово. Чем вышли на свободу люди, которым мы каждый месяц писали письма на вечерах, писем политзаключенных. Яблоко их проводят по всей стране, и в Петербурге, и в Москве, и в Новгороде, и в Пскове, и в Екатеринбурге, и в других городах. Вышел Владимир Карамурза, Илья Яшин, Андрей Пивоваров, там Саша Скочеленко, который мы с Александром Шишовым многократно ходили на суды, и многие там другие, но в неволе остался Алексей Горинов. Я ему недавно писал письмо как раз на таком вечере, как и другие наши коллеги. В неволе Надежда Буянова, в неволе Игорь Барышников в Калининграде, который очень тяжело больной человек, в неволе Юрий Дмитриев, историк из Карельского
Давно.
мемориала, которого преследуют за то, что он занимался сохранением памяти о репрессиях, о жертвах, о палачах. Кстати, о репрессиях, Оль, я минуточку отниму времени наших зрителей и напомню про вещь чудовищную с моей точки зрения. Я ее описывал неделю назад в «Новой газете». Тайком от общества, от правозащитников изменили концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. У нас эта концепция существует с 2015 года, утверждается просто распоряжением премьер-министра. Тогда еще Дмитрий Медведев его подписывал. Сейчас, в конце июня, Михаил Мишустин внес эту концепцию изменений. Изменили ее до неузнаваемости. Теперь в ней не написано, что репрессии были массовыми. В ней там не написано, что государство вообще их осуждает. В ней не написано больше, что государство считает недопустимым отрицание или оправдание политических репрессий. Из этой концепции теперь непонятно, что вообще это были за репрессии. Из нее непонятно ни кто их проводил, эти репрессии, ни над кем эти репрессии проводились, ни какое число людей оказались их жертвами, сейчас прошу прощения, скидываю, там слова там нет, кто несет ответственность за проведение этих репрессий, ничего этого там нет. Но
А
зато
зачем тогда вообще это нужно?
зато там очень много теперь про историческую правду. Значит, там теперь про то, что в 1955 году был указ президента Верховного там Совета о реабилитации, и по этому указу, как было написано, вышли на свободу, были оправданы или обелены очень многие пособники нацизма из числа, в том числе, украинских националистов.
Да что вы?
Ну, конечно, прямо так и написано. Ведь понятно же, в какую сторону дует ветер. При том, что я специально это проверял, по этому указу как раз те, кто там сотрудничал с немцами во время Великой Отечественной войны и кто был виновен в карательных операциях и в гибели там советских граждан, они не подлежали этой амнистии,
Реабилитация.
от амнистии, и вообще никто из этих людей не был реабилитирован, как написано в этой концепции, уже якобы они были реабилитированы. Их просто простили. Амнистия – это акт прощения, но не дает вообще права на реабилитацию. Но вот этот тренд абсолютно понятен. А еще там написано теперь в этой концепции, и вот это вызывает огромное опасение у правозащитников, теперь оказывается предписано правоохранительным органам провести проверку, насколько обоснованы вообще были прежние решения о реабилитации, и неправильные решения будут отменять. И что-то мне подсказывает, что будут отменять решения о реабилитации людей, носящих нежелательные ныне фамилии, украинские или польские или прибалтийские. Это не я придумал, вы понимаете, это реальное опасение у правозащитников, потому что они понимают, чем может это закончиться. Что если так, как сейчас правоохранительные органы ведут политические дела в судах, вот с такой же объективностью и беспристрастностью они будут оценивать правильность прежних решений о реабилитации. Что будут опять посмертно осуждать, опять будут посмертно признавать, что репрессии в отношении каких-то людей были правильными. Ну, вы знаете, там зачем это все там делается? Это чрезвычайно важная вещь. Хотят вычеркнуть у людей память об этих репрессиях. Хотят, чтобы люди бы не помнили, что те политические преследования, которые государство вело тогда, потом были признаны незаконными и несправедливыми, а люди были реабилитированы, и для того, чтобы они не задумались, а может быть и сейчас те, кто подвергается политическим репрессиям, преследуются несправедливо. И это тоже потом будет признано незаконным, а все будут реабилитированы. То есть стирать память о прошлых репрессиях надо для того, чтобы подводить базу под нынешние. Поэтому чрезвычайно опасны вот такие вот движения, вот такие изменения концепции. Знаете, ведь тот, кто не помнит о прошлом, он обречен на его повторение. Я категорически не хочу, чтобы прошлое вернулось, хотя частично оно уже возвращается, мы это видим почти каждый день.
Я бы так сказал, Борис Лазаревич, это чудовищно, но совершенно неудивительно.
Да, это отвратительно, но не удивительно. Но я надеюсь, что это изменится. А изменится это тогда, когда прекратят стрелять. Вот непременное условие перемен – это прекращение огня, переговоры и мир. Потому что пока все это продолжается, перемен к лучшему не будет. Если мы хотим, чтобы они были, нужно, чтобы перестали гибнуть люди каждый день, чтобы было прекращение огня и мирные переговоры.
Здесь мы заканчиваем. Борис Владимирович, к сожалению, время наше уже истекло.
Как
Спасибо
всегда.
огромное. Борис Вишневский был сегодня в гостях на «Живом гвозде». Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо. Всего доброго.